Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы в прошлый раз, неделю назад, объявили тему сегодняшней программы. Тема, ох, какая широкая. Пакт Молотов-Риббентроп. Тема, которая обсуждается очень давно и очень активно.
И, наверное, еще долго будет обсуждаться.
Но для того, чтобы вы тоже могли принять участие в этом обсуждении, я вам даю номер нашего эфирного пейджера 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Еще раз повторю, 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». И мы начнем сегодня, как обычно, с ваших трех телефонных звонков. Но
мы зададим вопрос. В данном случае это вопрос не к нам, а вопрос к вам. Как вы оцениваете пакт Молотова-Риббентропа?
Я бы даже так сказал. Вот по вашему мнению, вот мы сейчас примем три звонка, поскольку эти два документа очень часто между собой сравниваются и сопоставляются. Какой из этих документов в большей степени, на ваш взгляд, поспособствовал развязыванию Второй мировой войны?
Ну, имеется в виду Мюнхенские соглашения или пакт Молотова-Риббентропа?
Вот такой вопрос, тем более, что и на эту тему к нам приходило и по интернету достаточно много вопросов еще до начала программы. 203-19-22, послушаем ваше мнение.
Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Игорь Александрович, Москва.
Очень приятно. Ваше мнение относительно этого соглашения?
Ну, в целом я его одобряю. Считаю, что оно было необходимо.
Ну, а с точки зрения того, как это повлияло на развязывание войны, что повлияло больше, Мюнхен или пакт? Как вы думаете?
Я думаю, все-таки Мюнхен, потому что тогда было легче остановить Германию, она была намного слабее.
Спасибо.
А можно, Игорь Александрович, не вешайте трубку, у меня еще к вам, у меня тоже к вам есть вопрос. А вы считаете, что в 1939 году, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, не было возможности остановить Германию?
Вы знаете, возможность такая, видимо, была. Но в этом случае СССР ничего бы не выиграл. Я думаю, что Сталин рассчитывал на другой несколько исход, чем нападение Германии. И поэтому с точки зрения 39-го года он поступал правильно для Советского Союза.
Спасибо, Игорь Александрович, за ваше мнение. Давайте послушаем еще одно мнение. Да? 203-19-22.
Алло.
Да, добрый вечер.
А, здравствуйте, это Олег из Санкт-Петербурга. Угу. Я тоже одобряю пакт Молотова-Риббентропа и считаю, что он для нашей страны принес большую пользу.
А какую, если не секрет?
Пользу? Ну, как бы позволил нам выиграть 2 года.
А что они дали 2 года?
Ну, как бы направил военную силу Гитлера на запад.
Угу. Ну, сначала на восток, скажем так.
А можно вопрос вам, Олег?
Да.
А Германии этот пакт не дал те же 2 года?
Германии? Ну, они же все равно начали воевать. И вообще война – это вещь объективная, и она различными пактами не останавливается. Все равно, что ее предотвратить.
Тогда вы противоречите сами себе. Вы сказали, что с одной стороны это дало нам 2 года, с другой стороны вы говорите, что война пактами не останавливается. Действительно, она не останавливается пактами. Правда, пактами выигрываются чужие земли, но это другой вопрос.
Хорошо, спасибо, Олег, за ваше мнение. Давайте еще один звонок примем. 203-19-22.
Слушаю.
Добрый вечер.
Это Мишган меня зовут.
Как, извините?
Михаил.
Чуть-чуть погромче, если можно.
Да, преподаватель истории.
Угу. Откуда вы? Угу. Откуда вы, извините?
Из Москвы.
Из Москвы.
Из Москвы, да. Да, слушаю
мне
вас.
Мне тоже не то, что кажется, я полностью уверен, что 1939 года пакт, он на тот момент, это была единственная возможность предоставившаяся, которая могла хоть как-то обеспечить Советскому Союзу какой-то подъем и в плане военной мощи, и в плане набора новых кадров для, для армии, пометуя о 1937-1938 году.
Михаил, а скажите, а помогло? Я тот же вам вопрос задам. Ну, с учетом того, как развивались военные действия во второй половине 1941 года.
Конечно, помогло. Смотрите, новые танки Т-34 начали, да, делать. 41-го года. Новые самолеты начали делать, уже поступать начали. Стрелковое оружие, автоматы начали поступать. Кадры начали приходить. Молодые там, наскоро обученные, понятно, но начали приходить. Другое дело, что ошибок было много. Ну, а что? Окунитесь в то время. Ну,
Михаил, а вот на момент заключения пакта кто был сильнее, Советский Союз или Германия, на ваш взгляд?
Германия, несомненно, была сильнее. Тем
более, вы ошибаетесь. По количеству танков и авиации Германия была и в 1938 году, и в 1939 намного слабее Советского Союза. Если мы уйдем сейчас в танки, любой танк на момент начала войны, 22 июня 1941 года, советский, мало чем уступал немецкому.
Ну, не смешите, наши железные коробочки.
У немцев большую часть танкового парка на начало войны составляли легкие танки. Их так называемый тяжелый танк Т-4 весил почти на 10 тонн меньше, чем наш средний Т-34. И их было всего 400 штук.
А сколько у них в Чехии они захватили?
В Чехии они захватили Т-35 и Т-38Т. Хорошие легкие танки, которые были приблизительно равны по возможностям нашим БТ.
А хорошо, а самолеты?
Какие?
Немецкие.
Немецкие самолеты были действительно лучше. Они были лучше и в начале войны, и до самого конца войны.
А стрелковое оружие?
Подавляющая часть немецких войск была вооружена карабином Маузера 1898 года.
А пулемет МГ такой вот есть?
МГ-34. У нас были пулеметы Дегтярева, и по насыщенности в пехотной дивизии значительно больше.
Извините, Дима, у вас еще полчаса на ваш диалог по всем вооружениям.
Да, извините, Михаил, мы к этой теме вернемся буквально через несколько программ. Вот, и подробно разберемся. Я вам процитирую тогда одного из генштабистов вермахта Миттельдорфа, который написал замечательную аналитическую книгу относительно возможностей германской и советской армии.
Хорошо. Вот видишь, Дима, какое единодушное мнение. Ну, во всяком случае, тех людей, которые позвонили, я не думаю, что такое мнение у всех радиослушателей, но тем не менее. Ну что, давай тогда начнем говорить о самом факте. Начнем сначала. Вот как ты считаешь, как же так получилось? В общем-то, уже во второй половине 30-х годов в Германии шла достаточно активная антибольшевистская, скажем так, пропаганда. Советский Союз там...
Платил той же монетой.
Ну, это само собой. Советский Союз называли там жидобольшевиками, нацистская пропаганда и так далее, и тому подобное. И вот вдруг такое резкое сближение. Где-то с начала 1939 года Москва и Берлин фактически кинулись в объятия друг другу. Ну, не сразу, постепенно, но тем не менее.
Да, я тут процитирую министра иностранных дел Третьего Рейха Риббентропа. «Искать компромиссы с Россией было всегда моей сокровенной идеей. Я отстаивал ее перед фюрером, потому что, с одной стороны, хотел облегчить проведение германской политики по отношению к Западу, а с другой – обеспечить для Германии русский нейтралитет на случай германо-польского конфликта». Вот такая вот цитата. И... надо сказать, что Риббентроп сделал немало со своей стороны, чтобы эта идея была осуществлена.
Я, кстати говоря, сразу предупрежу наших слушателей, что в конце нашей сегодняшней программы, как всегда, прозвучит портрет из галереи Елены Сияновой, и он будет посвящен именно Ахиму фон Риббентропу. Но началось это все, на мой взгляд, в 1939 году, с марта 1939 года, с 18-го съезда.
Да, 10 марта 1939 Сталин послал воздушный поцелуй Гитлеру.
Да, и доклад Сталина на этом съезде буквально досконально до буквы и до запятой разбирался во всех западных столицах, включая Берлин. И все пришли к единодушному мнению, что Сталин подал совершенно явный и ясный сигнал Германии, что он готов вести некие переговоры. Да? Конечно, еще тогда никто не знал, чем это все закончится.
Дословно Сталин сказал, что он не намерен таскать каштаны из огня для капиталистических держав. Он вообще... А речь шла о следующем. Доверенный человек президента Рузвельта, посол Буллит, высказывал в 1938 году такое мнение. Желанием демократических государств было бы, чтобы там, на Востоке, дело дошло до военного конфликта между Германской империей и Россией. Только тогда демократические государства атаковали бы Германию и заставили ее капитулировать. То есть идея была совершенно очевидна. Какими мотивами руководствовались в этот момент европейские демократии, да и Соединенные Штаты в том числе. Хотя опосредованно, как...
Ну, кстати, Соединенные Штаты, хотя и были действительно в стороне, и переговоры шли в основном с Англией и Францией, но, тем не менее, хоть и через океан, но они пытались тоже повлиять на развитие ситуации, поскольку они все-таки не могли оставаться безучастными. И, кстати говоря, впоследствии уже поспособствовали вот созданию антигитлеровской коалиции в значительной степени. В общем-то, фактически там Рузвельт и был инициатором
этой коалиции. Оценить
ситуацию. Но это уже было намного, позже.
Соответственно, после речи Сталина Риббентроп, воодушевленный посылом, который был сделан из Москвы, начал зондировать почву. В Москве активизировались переговоры по торгово-промышленному сотрудничеству. То, как стали бы развиваться эти переговоры, стало бы своеобразным сигналом. Действительно Москва хочет сближения с Германией, или это не более чем фигура речи в выступлении Сталина. Переговоры действительно пошли достаточно активно.
Надо здесь, извини, Дима, здесь надо оговориться, что переговоры, в общем-то, шли о торгово-экономическом сотрудничестве.
Да. Одновременно Риббентроп и доверенные лица Риббентропа вступили в переговоры с полномочным представителем в Берлине Астаховым, зондируя почву уже на политическом уровне, поскольку Астахов имел возможность доносить до сведения
московского руководства
о намерениях Германии. Процесс, как мы уже сказали, начался весной, и за относительно короткий промежуток времени, с марта по август, абсолютизировался.
Ты знаешь, я бы здесь, мне кажется, ты немножко даже забегаешь вперед, потому что я бы даже сказал с марта до мая. Они шли, в таком достаточно вяло текущем режиме, но тем не менее шли переговоры.
Да, пристрелка.
А самое, так сказать, ускорение было придано в начале мая отставкой с поста наркома иностранных дел Литвинова. И мы, по-моему, об этом уже говорили в прошлой передаче, но Литвинова все рассматривали как такого ярого сторонника сотрудничества
с Западом.
То Западом в данном случае имеется в виду с Англией и Францией. Он на этом твердо стоял. И поэтому, когда в 1939 году, в мае, 3 мая 1939 года Литвинова с поста наркома иностранных дел убрали и назначили вместо него Вячеслава Михайловича Молотова, который занимал тогда и пост председателя Совнаркома, это было, в общем-то, как и в любой стране, в любое время, и в наше время смена министра иностранных дел, это смена внешнеполитического курса.
Да, совершенно верно.
И здесь есть еще один тоже такой момент, связанный с национальностью Литвинова. Мы, по-моему, об этом тоже говорили неделю назад. Литвинов был еврей, и, так сказать, убрав еврея с этого поста, это тоже был сигнал для Берлина, где нацисты уже, так сказать, на полную катушку раскручивали свою, так сказать, антисемитскую карту. Так что Сталин тогда стремился потрафить Гитлеру, и вот после ухода Литвинова, вернее, после, так сказать, после того, как его ушли с поста министра, ну, или наркома иностранных дел, вот тогда уже переговоры пошли, начали идти все быстрее и быстрее.
Ну, собственно говоря, в этот период времени активизировалось общение Риббентропа с немецким послом в Москве фон Шуленбургом, который, в свою очередь, должен был донести намерения немецкого правительства до высшего руководства Советского Союза.
А тем временем в Берлине шли активные переговоры высокопоставленного немецкого дипломата Шнуре, который отвечал за торгово-экономическое сотрудничество. Он не был, так сказать, он не занимался крупными политическими вопросами, но тем не менее в беседах вот с временным поверенным в делах СССР Астаховым и заместителем торгпреда Бабариным он, тем не менее, конечно, зондировал и политическую почву.
Ну да, с Астаховым общался и Риббентроп. В Проброс во время одной из застольных бесед он сообщил ему, что если дело дойдет до войны с Польшей, то Германия разделается с ней за неделю. Это было некоторое преувеличение, им понадобилось побольше времени, но намек был совершенно прямолинейный. Вот. В другом застольном разговоре с Астаховым он сказал, что для двух таких держав, как Германия и Советский Союз, есть возможность решить все вопросы обоюдных интересов на территории от Балтийского до Черного моря к обоюдному удовольствию.
Да, и что там нет никаких...
Ну, никаких препятствий никаких для достижения этой цели.
Раздоров. Угу. И надо сказать, что вот по одной из записей беседы вот того же все-таки Шнура, я возвращаюсь к Шнуре, с Астаховым и Бабариным, было сказано обеими сторонами, это запись вот этой беседы, которая существует, сюда следует добавить то общее, что существует при всем различии мировоззрений в идеологии Германии, Италии и Советского Союза. К этому пришли враждебное отношение к капиталистическим демократиям. И в этой же беседе советская сторона указала, что Молотов в одной там из своих речей в то время назвал антикоминтерновский пакт камуфляжем коалиции, направленной на самом деле против западных демократий. Ну, к комментарному факту мы еще попозже чуть-чуть вернемся.
Да, надо сказать, что в это время в Москве присутствовали военные миссии Англии и Франции, с которыми шли долгие и упорные переговоры относительно заключения военных договоров, аналогичных тому, который был в конечном итоге заключен между Молотовым и Риббентропом. Переговоры шли, они буксовали. Советский Союз выдвигал массу претензий относительно Польши. И Англия с Францией, как союзники Польши, естественно, занимали негативную позицию. То есть, если говорить о том, какой пакт мог быть заключен в 1939 году, это мог быть пакт не Молотова-Риббентропа, а пакт, условно говоря, Молотова и Чемберлена, или Деладье. И ситуация развивалась бы в этом случае совершенно иначе.
Ну, это, кстати говоря, вот в какой-то степени не то чтобы отвечая, а просто предоставляя некую информацию тем слушателям, которые позвонили в начале программы.
Ну да, кто нам был больше люб, западные демократы или нацисты?
И многие эксперты сходятся во мнении, что если бы Советский Союз тогда все-таки сразу же встал на сторону Англии и Франции, и договорился бы с ними, а то немцам вот, здесь подробно рассказывал о, так сказать, о той стороне, о технических военных возможностях обеих сторон, но здесь понятно, что и геополитически немцам, Германии, нацистам вряд ли можно было бы тогда устоять против такой коалиции Англия, Франция, Советский Союз.
Польша.
и Польшу.
Потому что если бы советские войска на 1939 год поддержали польские войска, у немцев не было технических инвентарных возможностей для того, чтобы вести войну на два фронта, имеется в виду континентальная война против Франции, война против Польши, которую поддерживал бы Советский Союз, они потерпели бы поражение. 1939 год был для них не самым благодатным с точки зрения военно-технических возможностей. Но переговоры шли, и что самое интересное, об этом я расскажу чуть попозже, шли они вплоть до того, как в Москве появился Иоахим фон Риббентроп. Но до того, как он появился, он отправил секретную телеграмму Шуленбургу. Виталий,
есть такая. Ну, вот, например, один из пунктов, но он повторяет, собственно говоря, ту как бы идеологию вот этого сближения, о котором мы уже говорили. Имперское правительство, это пункт инструкции, повторяю, Риббентропа германскому послу Шуленбургу. Имперское правительство, это имеется в виду Германия, и советское правительство в соответствии с имеющимся опытом должны учитывать, что капиталистические западные демократии являются непримиримыми врагами как национал-социалистической Германии, так и СССР.
Там же было сказано в этом секретном письме Шуленбургу, что Германия никаких агрессивных намерений против СССР не имеет. Имперское правительство придерживается взгляда, что в пространстве между Балтийским и Черным морем нет такого вопроса, который не мог бы быть урегулирован к полному удовлетворению обеих стран. К ним принадлежат такие вопросы, как Балтийское море, Прибалтика, Польша, вопросы Юго-Востока Европы и так далее. Более того, политическое сотрудничество обеих стран могло быть лишь полезным. Это относится как к германской, так и советской экономике, которые во всех отношениях дополняют друг друга.
И дальше, что называется, понеслось. Это вот эта инструкция была дана 14 августа.
Да, еще, Виталий, прежде чем дальше, буквально два слова. В результате ряда лет идеологической вражды Германии и СССР действительно испытывают друг другу недоверие. Еще предстоит убрать много накопившегося мусора. Но можно констатировать, что за все это время симпатия немцев ко всему истинно русскому никогда не исчезала. На этом можно строить новую политику обоих государств.
Вот, это было 14 августа, а уже и Молотов тогда внимательно выслушал то, что ему сказал Шуленбург, вот все эти, так сказать, инструкции.
Да, Риббентроп сказал, что только на словах.
Да-да-да, ни в коем случае не давать,
не давать письменного текста, только на словах донести.
Да, но Молотов в то же время сказал, что поездка Риббентропа в Москву требует подготовки. И никто не мог тогда предположить в середине августа, что на эту подготовку потребуется всего 10 дней, даже чуть меньше, 9 дней.
Это было 14
августа. И уже 16 августа Риббентроп потребовал у посла Шуленбурга новой встречи с Молотовым, и чтобы Шуленбург сообщил Молотову, что Германия готова заключить пакт о ненападении сроком на 25 лет. 17 августа эта встреча Шуленбурга с Молотовым состоялась, и тогда же была оговорена необходимость одновременно подписать специальный протокол, который определит интересы сторон в том или ином вопросе внешней политики и является неотъемлемой частью пакта. Так это, так сказать, дипломатично все было сформулировано. То есть фактически 17 августа уже была достигнута фактически такая принципиальная договоренность о подписании основного документа и того, что и в историографии, да и в общественных дискуссиях называется секретный протокол.
Да. Тут я хотел бы опять же процитировать телеграмму Иосифа Виссарионовича Сталина рейхсканцлеру Германии господину Адольфу Гитлеру. Благодарю вас за письмо.
Надеюсь... Но подожди, Дима, здесь ты опережаешь события, потому что сначала было письмо Сталина.
Гитлера
Сталину 20 августа,
да.
Где Адольф Гитлер писал: «Я искренне приветствую подписание нового германо-советского торгового соглашения в качестве первого шага. Второе. Заключение Советским Союзом пакта о ненападении означает для меня закрепление германской политики на долгую перспективу. Я принимаю переданный вашим министром иностранных дел Молотовым проект пакта о ненападении». И четвертое, напряженность между Германией и Польшей стала невыносимой. Поведение Польши по отношению к великой державе, это имеется в виду Германии, таково, что кризис может разразиться в любой день. Ну, совершенно понятно, здесь
да,
прозрачно намекает,
да,
что вот-вот начнется война с Польшей.
Да, давайте и делиться.
И что вы, господин Сталин, мне ответите, что надо срочно все это подписывать.
Вот теперь твое письмо Сталину. Да, я немножко поспешил. Соответственно, благодарю вас за письмо. Надеюсь, что германо-советское соглашение о ненападении создаст поворот к серьезному улучшению политических отношений между нашими странами. Народы наших стран нуждаются в мирных отношениях между собою. Согласие германского правительства на заключение пакта ненападения создает базу для ликвидации политической напряженности и установления мира и сотрудничества между нашими странами. Соответственно, там же было сказано, что Риббентропа ожидают в Москву 23 августа.
Что готовы направить... Да, что ожидают... И 23 августа два самолета с Риббентропом и его окружением, с германской делегацией, приземлились в Москве. Кстати говоря, здесь существует такая, я уже не знаю, миф или правда, но, во всяком случае, сам Риббентроп в своих воспоминаниях ничего об этом не пишет. Да?
Нет.
Но существует такая версия, что по дороге в Москву эти два самолета были обстреляны средствами советской противовоздушной обороны где-то в районе Великих Луг. И лишь по счастливой случайности не были сбиты. Но, правда это или нет, не знаю, но, во всяком случае, у Риббентропа об этом ничего нет.
Риббентроп летел на собственном, на персональном самолете Гитлера. И, что самое интересное, как писал американский посол в Москве Болин, после 6 лет официально проповедуемой вражды к Гитлеру и нацизму, произошел невероятный поворот событий. Возникшее замешательство отразилось даже на самой церемонии приема Риббентропа в Москве. У русских не было нацистских флагов. Наконец их достали. Флаги с изображением свастики имелись на студии Мосфильм, где снимались антифашистские фильмы. Советский оркестр спешно разучивал нацистский гимн. Этот гимн был сыгран вместе с Интернационалом в аэропорту, где приземлился Риббентроп. Риббентроп в своих воспоминаниях писал, что принят он был самым теплым и дружественным образом. Действительно, над аэропортом реяли знак, флаг с серпом и молотом и со свастикой. И под звуки оркестра они отбыли в Москву. Надо сказать, что Риббентропа разместили вместе с его миссией в здании бывшего австрийского посольства, которое после аншлюса Австрии, естественно, отошло к
Германии.
А в здании напротив австрийского посольства находилась английская и французская военные миссии, которые вели параллельно переговоры о заключении военных договоров с Советским Союзом. И вот это все происходило у англичан и французов на глазах. Как вспоминал Риббентроп, глаза у них буквально вылезали из орбит.
Но, тем не менее, значит, Риббентропа приняли очень тепло. И один из сопровождавших Риббентропа дипломатов даже потом уже в своих воспоминаниях написал, что в Кремле мы себя чувствовали так же, как будто мы среди наших старых партайгеносцев,
партийных товарищей,
товарищей по партии. Во время, собственно говоря, сами переговоры-то длились
стремительно, недолго. Стремительно.
Да, буквально за один день были подписаны и сам пакт, и секретные протоколы к нему.
Да, и здесь вот я хотел бы вернуться к выступлению Сталина на съезде. Сталин сам сказал Риббентропу, что свою речь 10 марта 1939 года он произнес сознательно, чтобы намекнуть о своем желании взаимопонимания с Германией.
И, кстати, еще важная вещь, что 22 августа, накануне прилета Риббентропа в Москву, Гитлер выступил с двухчасовой речью перед руководителями вермахта. Ну, речь, естественно, большая, но, в частности, вот такие слова там были. Россия не заинтересована в существовании Польши. Смещение Литвинова было решающим знаком. В этом шаге я увидел изменение позиции Москвы по отношению к западным державам. Я постепенно изменил отношение к России. 4 дня назад я установил личный контакт со Сталиным, это вот этот ведь обмен посланиями, и организовал поездку Риббентропа в Москву для заключения этого пакта. Нам не страшна блокада, как говорил Гитлер. Восток, то есть Россия, даст нам зерно, уголь, нефть, металлы, продукты питания. Мы положили начало сокрушению гегемонии Англии. И сейчас путь для солдат открыт.
Очень любопытное высказывание было у Сталина во время встречи с Риббентропом. Он сказал: «Хотя мы многие годы поливали друг друга бочками навозной жижи, это еще не причина для того, чтобы мы не могли снова поладить друг с другом». Ну, и, соответственно, они начали ладить.
Они начали ладить, а после того, как в служебном кабинете Молотова, где происходили переговоры, значит, сами эти переговоры и документы были подписаны, был подан ужин, в течение которого Сталин произнес очень теплый тост во здравие Гитлера.
Товарища Гитлера,
товарища,
да.
Гитлера. В частности, он сказал: «Я знаю, как сильно немецкий народ любит своего фюрера, и поэтому хотел бы выпить за его здоровье». Ну, в общем, обстановка по всему
была теплейшей.
Располагала.
Риббентроп вспоминал, что вместе с ним был его личный фотограф. И это был первый иностранный фотограф, которому разрешили войти в Кремль. Фотограф снял сцену Риббентроп, Молотов и Сталин с бокалами шампанского в руках. Сталин, увидев, что сделан такой снимок, запротестовал. Он не хотел, чтобы он попал на страницы печати. Тогда фотограф по немому сигналу Риббентропа вынул пленку и передал ее Сталину. Сталин вернул ее обратно со словами, что он верит, что в честности своих немецких гостей, что этот снимок никогда в печати не появится. Где-то, значит, эта пленка, возможно, и сохранилась. Но что было сутью пакта? Мы увлеклись деталями.
Сутью пакта было, помимо того, что, ну, так сказать, сам факт пакта о ненападении и, в общем-то, о дружбе. И, кстати, пакт о ненападении, вот это название этого документа, оно, скорее, такое родилось на Западе, да?
Да.
Вообще, кстати говоря, Риббентроп через месяц опять приехал в Москву, даже меньше, чем через, да,
ну,
через месяц.
После
в конце сентября.
Решения.
И был подписан новый документ под названием уже «Договор о дружбе и границе между Советским Союзом и Германии», где уточнялись многие вопросы, которые были решены в августе.
Ну да,
так,
во время
Да, если все-таки здесь надо сказать хоть два слова, успеть сказать про секретные протоколы.
Ну, нужно сказать, что по пакту, который был подписан столь стремительно, был произведен фактически раздел Европы. И...
Ну, в первую очередь, это, конечно, касалось Польши. Была установлена линия...
Демаркационная. Хотя Польша еще не была оккупирована.
Но, тем не менее, уже все смотрели в будущее.
Да, в светлое.
В светлое. И фактически, так сказать, вопрос Польши был решен. Затем в сферу интересов Советского Союза попала вся Прибалтика, включая Финляндию, кроме Литвы. В августе.
Да.
А уже в сентябре, когда Риббентроп вновь приехал в Москву, значит, ему выдвинули еще требования о том, что Литва тоже вошла бы в сферу интересов Советского Союза. Риббентроп не был к этому готов, он позвонил в Берлин, и Гитлер коротко сказал «да». И таким образом Литва также вошла в сферу интересов Советского Союза и, так сказать, стала, это же стало дополнением к тем секретным протоколам, которые были подписаны в августе.
Да, ну, тут нужно еще упомянуть Бессарабию.
Да, и Бессарабию.
Буковину. То есть в результате заключения пакта...
Да, 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 да. Советский Союз приобрел
массу новых территорий.
Массу новых территорий. И еще один важный факт, мы не будем в него углубляться, что одним из условий подписания этого пакта было то, что Германия договаривается со своей союзницей Японией о том, что Япония не начинает войну против Советского Союза на Востоке. То есть Москва себя, конечно, обезопасила на Дальнем Востоке.
Собственно говоря, наверное, уже пора
Ну, вы знаешь, я только единственное, что я бы хотел два слова сказать о этих секретных протоколах. Вот.
Да.
Ну, известна их история. История в том смысле, что они как бы существовали, но никто их никогда в жизни не видел. До 93-го года. Причем, если в годы перестройки уже Александр Николаевич Яковлев, по-моему, комиссия Яковлева признала существование самих протоколов, то их, опять же, никому не показали. Было только по само признание. А потом уже в 93-м году их опубликовали. Но это был один из самых больших секретов, одна из самых больших тайн, которые хранила советская дипломатия. И, между прочим, это очень важно, во время Нюрнбергского процесса по требованию Вышинского, который представлял на этом процессе Советский Союз, был главным обвинителем от Советского Союза, по требованию Вышинского вопрос о секретных протоколах был, и в самом пакте был исключен из списка, из перечня тех вопросов, которые обсуждаются на самом процессе. И когда защитник Гесса Зайдель, получив там письменные показания одного из обвиненных, попытался что-то во время процесса сказать на эту тему и сказать, что Советский Союз, подписав этот пакт, фактически также считается, можно считать его агрессором, и посему он не имеет права участвовать в Нюрнбергском процессе в качестве обвинителя, его прервали, а то, что успели сказать обвиняемые по этому поводу, по требованию советской стороны, были изъяты из всех протоколов Нюрнбергского процесса.
Во всяком случае, можно сказать одно, что в августе 1939 года Советский Союз сделал выбор: западные демократии или Гитлер, потому что и с тем, и с другими он мог заключить договор о ненападении и военной взаимопомощи.
Да, и тогда, может быть, последнее, что вот этот антикоминтерновский пакт, тройственный, да, это Япония, Италия, Германия, вполне мог стать четырехсторонним, потому что товарищ Молотов в 40-м году просто напрямую сказал, что он не исключает присоединение Советского Союза к этому пакту, и помешало, здесь существуют разные версии, по одной из них помешало участию Советского Союза в этом пакте только те дополнительные территориальные притязания, которые выдвинула Москва и которые не были удовлетворены Германией. Вот, конечно, об этом можно было говорить еще очень долго, но сейчас мы послушаем звонки слушателей, мы еще с вами чуть-чуть поговорим после короткой отбивки. Два. Давайте обсуждать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите,
как вас зовут? Алло.
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 Пропал
да.
человек. Нет, не пропал.
Алло.
Да.
Сорвался.
Давайте еще один звонок. 203-19-22, что у нас не получилось с этим слушателем со связью.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Игорь Александрович, Москва. Я звонил в начале программы, но
да,
не
да.
успел вот этот вопрос. А вопрос такой. В августе 40-го СССР отторг от Румынии Бессарабию и Буковину.
Да. да.
А в то же время предъявила Венгрия претензии к Румынии и отторгла от нее Трансильванию. И у меня такой вопрос. По этому вопросу было какое-либо соглашение между СССР и Венгрией заключено?
Между СССР и Венгрией?
Да, вот они действовали вместе, как бы. Было какое-то соглашение или что-то? Потому что одновременно в августе 40-го были вот эти две... страны разорвали Румынию.
Да, вы знаете, ну, это напоминает ситуацию с аннексией Судет и как бы с чешской ситуацией 1938 года, когда и Польша, и Венгрия вместе с Германией приняли участие в разделе Чехословакии. То есть относительно договоренности между Советским Союзом и Венгрией я сказать что-либо не готов?
Я думаю, что такой договоренности не было. Это скорее было, поскольку Венгрия была в орбите Германии, это скорее было договоренность уже
между Берлином,
между
да.
Берлином и Будапештом. Вот у меня такое впечатление, хотя точно вам сказать не можем, никаких сведений о неких переговорах, тайных или явных, между Москвой и Будапештом.
По этому поводу, да.
Спасибо вам за звонок. 203-19-22.
Слушаем вас.
Это Андрей из Пушкина.
Добрый вечер.
Можно спросить, были вот...
Из Пушкина подмосковного или под питерского?
Подмосковного.
Угу. Ну, очень понятно.
Вот говорят, что СССР не присоединилось.
Что?
СССР не присоединилось к антикоминтерновскому пакту.
Да.
И из-за того, что как бы она потребовала у Германии Ливию. А взамен немцам...
Ну, вы знаете, здесь самые экзотические существуют варианты. Вообще существует, я уже сказал об этом, что есть несколько как бы версий, почему отвергли. Я не знаю, была ли Ливия, но вроде как бы были какие-то некие дополнительные территориальные притязания, в том числе, кстати говоря, в Польше. Но немцы это отвергли. Может быть, были еще и другие факторы. Во всяком случае, вот это такое белое пятно. И несмотря на публичные заявления товарища Молотова о том, что Советский Союз готов присоединиться к антикоминтерновскому пакту, все-таки это не произошло.
Вы знаете, мы в военно-экономическом отношении в то время были бы просто не в состоянии воспользоваться Ливией. Но вообще это звучит достаточно забавно. Спасибо.
203-19-22.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид из Екатеринбурга.
Очень приятно.
Вот я бы хотел ответить, если позволите, тем слушателям, которые звонили в самом начале.
Ну, отвечайте.
Был выгоден этот пакт Советскому Союзу или Германии? Вот, на мой взгляд, Германия от этого пакта получила несравненно больше выгод, нежели чем Советский Союз. Германия имела к началу войны в 1939 году, по свидетельству генерала генерального штаба Мюллера Гиллибранда, 61 дивизию. И из них 55 пехот.
Совершенно верно.
К началу войны с Советским Союзом Германия только на нашем фронте имела уже 150 дивизий. То есть за первые 6 лет нахождение Гитлера у власти, Германия сумела вооружить только вот то, что я сказал, 61 дивизию.
Совершенно справедливо.
За оставшиеся полтора года до начала войны еще вдвое больше.
Ну, вы знаете, мы тоже не стояли на месте. Правда, если вы читали Мюллера Гиллибранда, танков во время нападения на Польшу у немцев было 3500. И их количество к моменту нападения на СССР несущественно увеличилось. Равно как и качественная сторона вопроса. Но не суть.
Можно я еще добавлю, Дим, здесь мне кажется, что еще очень важный есть аспект один. Это то, что Германия в 1939 году, к началу как бы, вот, ну, да. Второй мировой войны, не имела, помимо всего прочего, германская армия, вермахт, не имела опыта ведения военных действий. И этот опыт они за эти два года до начала, до вторжения уже в Советский Союз, приобрели значительный. И я думаю, вот опять же отвечая, ну не отвечая, а как бы давая дополнительную, может быть, информацию тем слушателям, которые звонили в начале, я бы сказал, что за эти два года Германия приобрела не меньше, чем Советский Союз.
А что касается...
По крайней мере, да?
Ну, собственно говоря, слушатель сказал, что... Германия выиграла от этого много, безусловно. Но на самом деле выигрывала каждая из сторон. С моей точки зрения, каждая из противоборствующих сторон как бы подготовила себе стартовую площадку для того, чтобы иметь возможность нанести удар первой. С одной стороны, это выигрыш времени, с другой стороны, это ну, как бы некая свобода маневра, если хотите.
Да, но еще и вы еще, по-моему, не сказали вообще самой простой вещи, что подписанием вот этого пакта Германия развязала себе руки в отношении Польши. Да? И
ну, в первую очередь.
Да, если мы там говорим уже сейчас уже о 41-м году, то надо еще все-таки еще не надо забывать, что в 1939 году Германия очень много приобрела, подписав этот пакт с Москвой, именно с точки зрения полной свободы действий в отношении Польши.
Слушаем.
Ну, давайте еще один звонок. 203-19-22.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Пермь беспокоит, Иван.
Так, Иван, слушаем
Дело
вас.
Дело в том, что вот эти территории там, в результате Бессарабии, я имею в виду, были приобретены Россией в результате прусских походов русской армии и были отняты у турок. То есть они всегда являлись, ну, имеется в виду после этого, всегда являлись исконной территорией России.
Вы знаете, против турок значительно, значительно раньше русских походов против турок с турками сражался герой Трансильвании Влад Цепеш, больше известный в народе как Дракула. Вот. А еще раньше была борьба против Батыя во время его похода на Русь. И если...
Вот, Иван, скажите, поэтому такой вопрос. В каком веке мы останавливаемся, чтобы установить границы?
Да, потому что ведь можно провести демаркационную линию по 1236 году, допустим.
Да, можно вообще где-то в 10 век залезть, а можно в 19.
Да, если можно, буквально две фразы в завершение. После того, как был подписан пакт, в узком кругу Иосиф Виссарионович заявил: «Кажется, нам удалось их провести». А Гитлер буквально 28 августа 1939 года, выступая на совещании с депутатами Рейхстага, сказал: «Пакт с Советским Союзом неправильно понят партией. Это пакт с сатаной, чтобы изгнать дьявола». Под дьяволом подразумевались поляки, англичане и французы. Сатана, товарищ Сталин.
Ну что, а теперь перейдем к портрету Иоахима фон Риббентропа, написанному Еленой Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
«Знаете, детка, кто начинает войны?» — разглагольствовал как-то Гитлер, обращаясь к одной из своих молоденьких поклонниц. «Военные? Политики? Нет. Войны начинают бездарные экономисты. Это они приводят страну к кризису и отдают бездарным дипломатам, а те — военным. Если же и военные бездарны, страна погибла. Но если военные талантливы, то есть шанс исправить ошибки экономистов и дипломатов». В этой цепочке экономисты, дипломаты, военные, среднее звено Гитлер явно считал лишним. Этим средним звеном в Третьем Рейхе и было ведомство Риббентропа. Иными словами, нацистской дипломатии попросту не существовало. Так принято считать. Да и сама личность министра везде преподносится какой-то тусклой. Эдакий холодный тип с дежурной улыбкой, которого вечно гоняют что-то подписывать. Я думаю, что намеренное опошливание личности Риббентропа имело целью как можно дольше замалчивать тот факт, насколько нацистская дипломатия 30-х годов была триумфальна, блистательно победоносна. Факты все перед вами. Рейн, Австрия, Судеты, Мюнхен, Москва. За эти общеизвестные в кавычках достижения лавры розданы всем. Военным с их оружием, Геббельсу с его пропагандой, конечно же, Гитлеру, надувавшему щеки. Один Риббентроп, словно бы ни при чем. Но вспомним его первый выход в дипломатический свет. 1935 год. Британия шлет ноту протеста по поводу незаконного наращивания Германии военного потенциала. Гитлер озадачен и напуган. Нужно послать кого-то на остров объясняться. Однако ни один серьезный дипломат министерства фон Нейрета за это дело не берется. Риббентроп же был тогда всего лишь чем-то вроде советника по внешней политике у ГЭСа. Посылают его. Он возвращается в Берлин с подписанным англо-германским военно-морским соглашением, суть которого – признание за Германией равного с другими странами статуса. Кстати, это была та самая роковая уступка, первая в череде, после чего и началась сдача всех и всего, приведшая мир к катастрофе. Я бы даже сказала так. 18 июля 1935 года Вторая мировая и дала старт. Риббентроп в Лондоне показал высший пилотаж. Как говорили, лил воду, затем бросал камень. А именно многочасовой беспрерывной болтовнёй доводил британских дипломатов до изнеможения. А затем давал жесткую, не допускающую толкований формулировку. И стоял на ней до конца. Последний довод англичан о протестах Франции просто откинул прочь, обещав заехать по пути в Париж и договориться. Заехал и договорился. Технология там была своя. Одним словом, в Берлин он вернулся триумфатором. А Европа потом еще долго пожимала плечами. И как это так все вдруг сделалось? Напоминаю, 1935 год. Германия еще никого не напугала. Она признает все границы. А Гитлер прям-таки бьется в миролюбивых конвульсиях. А вот знаменитый эпизод, когда, уже став послом, Риббентроп на приеме в Букингемском дворце приветствовал английского короля по-нацистски, вскинутой рукой и выкриком «Хайль Гитлер!». Везде эту сцену дают почему-то как пример нелепости и бестактности посла. Немцев же тогда она привела в восторг, а Европу в удрученную задумчивость, которая стала психологическим мостом к политике выламывания ей рук. Второе расхожее мнение о Риббентропе состоит в том, что он всегда думал и говорил только так, как приказывал ему Гитлер. Снова пример. В конце апреля 41 года, когда весь ближний круг сладострастно подсчитывает дни до начала Блицкрига, Риббентроп передает Гитлеру меморандум. Читаем. «В том, что наши войска победоносно дойдут до Москвы, я нисколько не сомневаюсь. Но я далек от убеждения, что мы сумеем использовать то, что сумеем захватить, из-за хорошо известной мне способности славян к пассивному сопротивлению». Дальше он настаивает на том, что война с Россией не будет короткой ни при каких обстоятельствах. Она будет очень долгой. Гитлер на это так разозлился, что, по сути, поставил на своем министре крест. И Риббентроп внутренне сломался. Хотя он еще будет делать попытки возражать, предостерегать и прочее. На суде он назовет свое поведение внутренним сопротивлением. При этом будет твердить, что всегда оставался верным фюреру. Вообще, на фоне остальных вождей, гибко и изворотливо ведущих свои линии защиты, он будет выглядеть глупо. Накануне казни Риббентроп написал вот что. «Трагической судьбой Германии всегда было останавливать наступающий Восток ценой собственной крови. Адольф Гитлер до самого конца был убежден, что вмешательство в конфликт между Востоком и Западом было роковой ошибкой западных держав. Вмешательство, направленное против народа, защищавшего всемирную культуру. Сколько политиков за прошедшие 60 лет повторило эти слова?» Без ссылки на автора Иоахима фон Риббентропа.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Это очередная программа из цикла «Цена победы». Ее вели Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Наша следующая программа, как вы догадываетесь, будет посвящена польской кампании.
То есть 1 сентября 1939 года
началу
официальному первого. Началу Второй мировой войны.
Всего доброго.
До встречи через неделю.